Здравствуйте, дорогие телезрители. Достоевский как-то написал, что если бы ему сказали, что истина вне Христа, он бы предпочел бы остаться со Христом, а не с истиной. Давайте задумаемся над этим таким категоричным заявлением Федора Михайловича. Можно ли с ним согласиться? Правильно ли рассуждает этот великий писатель? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Думаю, что правильно. И рассуждения эти были не случайны. Достоевский этой сильной, может быть, несколько вызывающей декларации хотел ясно сказать о том, что все те модные истины, все те измы, которые обрушивались на Россию в то самое время, когда он жил и писал, что все это не истина. Даже если эти измы при помощи некоего логического инструментария оспаривали христианство как вечную истину. А ведь в XIX веке борьба с христианством велась на всех фронтах. И так называемая наука, и сама позитивистская идея, суть которой сводилась в том, что истина является то, что можно доказать в чувственном опыте, научным путем. А что доказать невозможно, то вовсе это и не истина. Такой рост нерелигиозных влияний, какие имели место в XIX веке в университетской интеллигентской среде, можно описать как беспрецедентные. Даже в наше время, в 21 веке, ситуация в этом отношении лучше, чем в 19-м. Сегодня, конечно, другие вызовы вере. Сегодня не на интеллектуальном уровне, не на уровне дискурса идет борьба с христианством. Сегодня на уровне желудка, кармана, на уровне инстинкта, на уровне похоти, плоти. Когда раскрепощаются инстинкты, когда предлагают человеку жить на основе этих инстинктов, и в основу своего бытия класть логику животного существования, когда эта идея подхватывается рекламой, масс-медией, когда она утверждается как единственно правильная. Опасные вызовы христианству. Но это не интеллектуальные вызовы. Поэтому все те, кто раскручивает цивилизацию инстинкта, те никогда не входят в интеллектуальный диалог с церковью. Они действуют так, как будто бы церкви нету, желая потеснить ее в сторону и заполнить все жизненное пространство этой идеей, идеей приоритета инстинктивного начала в человеке. А вот во времена Достоевского ситуация была другой. Тогда спор шел на уровне мысли, идеи. Тогда христианскую идею пытались скомпрометировать с так называемой научной точки зрения. Именно тогда, в начале протестантской науки, а затем и просто во внерелигиозной науке, стало развиваться критическое отношение к Священному Писанию. Под видом критического и научного изучения Библии стремились доказать, что Библия – это обычная историческая книга, обычный памятник исторический, несущий на себе всю печать человеческого несовершенства. И где там в этих словах богодухновенность, где там непререкаемая божественная истина? Истины нет. Все относительно. Истины нет. Истина только то, что можно доказать. А великий Достоевский своими словами как бы бросил вызов всей той агрессии против веры и церкви, которая поддерживалась светом, интеллектуальным светом нации. Очень многие соблазнялись тогда безбожием, примитивным материализмом, позитивизмом. Не видели всего того, что может получиться с человеком, к чему может привести человеческое общество потеря веры. И такой был атеистический энтузиазм. Ну как же можно верить в эти сказки? Ну наука же все доказала. И нужно было пройти через кровь 20 века, чтобы люди поняли, что без веры никакая наука не способна спасти человека. И сегодня это понимают многие ученые и цвет нации. А тогда, люди были очарованы тем, над чем мы сегодня снисходительно улыбаемся. Но не до улыбок было таким людям, как Достоевский. И всей силой своего гения он пытался помочь понять людям, что без веры жить нельзя, без веры человек превращается в зверя, что единственная дорога к счастью – это дорога ко Христу. «Я есть путь, истина и жизнь», – сказал Господь. И Достоевский не сказал ничего большего. Он сказал только, что если кто-то считает, что это не истина, и кто-то настаивает на том, что Христос не истина, он будет настаивать на обратном. И никакие соблазны мира не способны изменить его позиции. Замечательная точка зрения, замечательная жизненная позиция великого писателя, которая доказала свою правоту временем.
Далее в нашей телепрограмме отец Андрей Кураев размышляет о человеке.
Когда Бог желает создать человека, это означает, что отныне, в некотором смысле, Бог становится не всемогущим. Он ограничивает сам себя, налагает предел на свое могущество. В православном богословии есть такой термин, но по-гречески он звучит кеносис, а на славянском языке самоумаление, самоистощание Бога, смирение Бога. Вот знаете, мы часто говорим о том, что человек должен быть смиренен перед Богом. И мы забываем о том, а насколько смиренен должен быть Бог, чтобы говорить с человеком. Вот представьте себе, вот взрослый человек общается с младенчиком. И ведь надо говорить на языке этого малыша трехлетнего, на языке его образов. Естественно, любой воспитатель, любой педагог смиряет себя, любовью смиряет себя перед ребеночком. Вот а также и Господь, для которого мы дети. Неразумные дети. Представляете, для человека заговорить на языке муравья. Да, это, наверное, было бы тяжело, но ведь между человеком и муравьем разница гораздо меньше, чем между человеком и Богом. И вот Бог создает человека, дает ему свободу, начинает говорить через пророков на языке человека, начинает некоторые даже мучиться из-за человека. Весь Ветхий Завет говорит об этих страданиях Бога из-за того, что человек не верен ему. И, наконец, сам Бог становится человеком. Становится человеком и умирает на кресте. Принимает на себя всю чашу страданий, горечи, мук, для того, чтобы соединить человека с собой. Человек ушел слишком далеко. И вот на эту далекую страну Бог идет вслед за ним, уклоняясь, как бы подчиняясь блужданиям человеческой воли, бунтам ее. Человек бунтует против Бога. И Господь в любви своей, он вместо того, чтобы уничтожить нечестивцы немедленно, он идет туда, это промысел Божий. Он идет туда и там смиренно ждет. Вот действительно, это очень важно нам понять. Тут любящее смирение Бога. Вот представьте, есть некоторый человек, которого я люблю, да, этот человек меня ни во что не ставит. Он любит что угодно, там, какие-нибудь хобби, спорт, музыку, шляется, блудит, с кем попало, да, и вот затем возвращается ко мне и говорит: ну ладно, знаешь, я уже устал, жить мне надоело, ничего в этой жизни меня не радует, так и быть, ты что-то хотел мне там про Евангелие рассказать, ну ладно, слушай. По-человечески я, может быть, на него бы обиделся. Но ведь мы так же, мы видимся с Богом. Когда там уже все опостылит в мире, мы уже свое, того счастья, отблудим, отгуляем, уже заключим брак со всем, что попало, кроме Бога. Когда все уже пусто на душе, там, ну знаешь, Господи, наверное, осталось мне уже немножко на земном кругу. Ну вот ладно, напоследок, уж на пенсии, я, может быть, годик или два к тебе подхожу. Вот Бог не отлучает таких людей от себя. Он даже этому рад, работникам 11 часа, блудному сыну. Он рад, он принимает. Это его любовь и это его смирение. И вот первые действия этого смирения Бога перед человеком, как ни странно, оно рождается вот там, когда Бог решает создать человека. Создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. О том, как это произошло, наша церковная традиция имеет удивительное свидетельство. Это чудотворная икона преподобного Андрея Рублева Троицы. Она знакома всем нам с детства, но мы, как-то, наверное, может быть, слишком мало о ней говорили, о ее сути. Видели в этом, может быть, какой-нибудь призыв, как это часто говорят, к собиранию русских земель, еще к чему-то. А это очень глубокий богословский духовный текст. Вот смотрите, сидят три ангела. Это не сама Троица. Дело в том, что по учению церкви, по опыту церкви, Бога изобразить нельзя. Бога Отца нельзя изображать. Бога Сына, который стал человеком, стал видимым, да, его изображать, писать на иконах можно. Бога Отца нельзя. И вот поэтому преподобный Андрей, он что делает? Он делает целую анфиладу, создает символов. Представьте, вот я не могу за эту стенку заглянуть, а мне, скажем, очень нужно посмотреть, что там делается. И вот я ставлю систему зеркал, которые отражают то, что происходит там, и по системе зеркал, как перископ, передают изображение сюда мне. Так вот, такого рода система зеркал, система образов, и создается преподобным Андреем. Вы помните, к Аврааму пришли три юноши. Эти три юноши – символ трех ангелов. А эти три ангела – символ трех лиц божества. Вот такая система, и Андрей Рублев пишет юношей, которые являют собой, прообразуют собой троичного Бога. И вот посмотрите, сидят три ангела. Ни один из этих ангелов не смотрит на нас, на людей, которые стоят перед ним, молятся. Это очень необычно. Дело в том, что если взять какую-нибудь любую моленную икону, а это именно моленная икона, для молитвы предназначена, то обязательно кто-то из действующих лиц на иконе смотрит прямо в глаза человеку. Скажем, вот нет ни одной иконы древней, где Мария, Матерь Божия, и Иисус смотрели бы в глаза друг другу. Если младенчик смотрит на мать, Богородица смотрит на человека, который стоит перед ним молящимся. Если мать взирает на своего Сына Божественного, Господь Иисус взирает тогда на человека, предстоящего перед ним. Включает человека в пространство иконы. Встреча двух личностей. Молитва – это разговор от сердца к сердцу, от лица к лицу. Встреча личности. А здесь этого нет. Все три ангела смотрят друг на друга. Между ними, внутри них происходит нечто. Это и есть творческий совет внутри Бога. О чем он? Преподобный Максим Исповедник сказал, что дело творческого совета, троического совета – это обожение человека, то есть спасение человека. Но человек может быть спасен, обожен, стать Богом благодать, только вследствие того, что Бог стал человеком. Это вот золотая формула православного богословия. Еще святой Ириней Леонский во II веке сказал: Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Так вот, на совете принимается решение о том, что человек будет создан. Он будет создан свободным. И для того, чтобы эту свободу человеческую, не разрушая, но укрепляя и преображая, привести все-таки к Богу, Бог сам станет человеком. Сам пойдет на крест, даст себя распять сынам человеческим, чтобы все-таки нас ввести в обители вечные. И вот поэтому, смотрите, три ангела смотрят друг на друга. В некотором круге, круге вечности они заключены. Но этот круг разрывается жестом центрального ангела, который благословляет чашу, которая стоит в самом центре. В этой чаше трудно, но можно разглядеть голову ягненка или тельца. Телец – это жертвенное животное Ветхого Завета. Чаша жертвенная, значит. И вот центральный ангел, назовем его ангел второй ипостаси, ангел, символизирующий Сына Божия. Он одет в коричневато-синие одежды. В православной иконе это традиционная одежда Христа. И он благословляет эту чашу. Кстати, действительно, скорее всего, именно этот ангел есть ангел Сына Божия, ангел Христа. И несмотря на то, что он в центре сидит. Дело в том, что в древности почетное место было не в центре стола, а во главе стола. Вы понимаете, вот, скорее всего, вот это вот ангел Бога Отца, и Сын сидит одесную Отца. Он во главе стола, вот, а Сын оказывается в центре. И вот этот ангел благословляет чашу. Но посмотрите еще, что удивительно, какую удивительную нам вещь говорит преподобный Андрей. Вот фигуры крайних ангелов, видите, вот эти вот линии идущие, они создают еще одну чашу на иконе. И в этой чаше заключен центральный ангел, Бог Сын. Вот перед нами две жертвенные чаши. Это жертва Ветхого Завета, Телец, а это Агнец Нового Завета, Спаситель наш, Христос. И именно Ему предстоит испить эту чашу страданий в Гефсиманском саду в ту страшную ночь, когда Он в кровавом поту молился: «Аще возможно, Отче, доминует меня чаша сия». Но Он и запьет эту чашу спустя тысячелетия, и запьет в Гефсиманском саду, потому что благословил Он ее еще до создания мира, до создания человека, на этом предвечном Троическом совете.
О духовном просвещении скажет несколько слов отец Виктор Веряскин, наш православный миссионер.
В Деяниях апостолов ангел принимает некоторое участие в крещении Филиппа. Помните, да, тоже, оказывается. То есть мы не просто говорим о крещении Господнем, где ангелы там могли проявиться, показать что-то и остаться нарисованным на иконе. Оказывается, и в нашем с вами крещении ангелы тоже принимают какое-то участие. Какое? Василий Великий называет ангелов мыслями, силами разумными. И в одном из текстов даже называет таким термином интеллигенциями. Мысли, разумные силы, мысли, интеллигенции, оказывается, как синоним. Так ангелы, оказывается, это когда мысль к тебе приходит в голову, это ангел, оказывается, действует в твоем сознании и в мышлении, и в памяти. А мы ждем внешнего пришествия ангела в определенном виде, в определенном образе. Желательно в виде молодого мужчины, симпатичного, можно и без крыльев. То есть до смешного доводим наши мифологические представления об образе явления ангелов. Григорий Палама пишет не только там о восьми каналах и шести способах принятия божественных энергий. Он даже пишет о способе проверки мнимого или подлинного ангела явления, ангелофании. Спросить до трех раз, он советует, кто и откуда и зачем. И если не то, и не оттуда, и не для того, то надо и светлого прогнать. И он рассеется, как мираж, потому что сегодня поветрие есть такое. К каналу подключиться, ангела увидеть, информацию получить. А в этом тоже есть опасность. И надо иметь критерии развлечения. Ангелы присутствуют, ангелы действуют. Для нас задача понять ангелов, наилучшим образом. Знать, как они действуют, и в случае чего, когда мы к этому не призваны, и нам это, может быть, не надо, не лезть куда не надо. Вот что пишет православный богослов. Евангелие и весь Новый Завет в целом христоцентричны. Об ангелах говорится сравнительно немного, и запрещается поклонение им. А значит, тема ангелов периферическая для сути христианства. Она не основная, не главная. Главное – Христа пойми. Его природу, его благодеяние для тебя, его роль в спасении. А ангелы – это периферическое явление. Они не вошли даже в символ веры отдельным пунктом. И, начиная с древних отцов-учителей церкви, и Ориген, и Григорий Назианин говорили, это периферическое явление, не стоит того, чтобы в нем копаться и вникать. В Священном Писании сказано немного об этом, значит, нам этого достаточно. Остальное почти молчанием. Я хочу, чтобы мы с вами еще раз поняли, что представление связано с душевностью, а понятие связано с духовностью. А поскольку мы призваны с вами восходить от плотского состояния, просто телесного, к душевному состоянию, второй уровень, а потом и к духовному состоянию, третий уровень, то мы должны в уме и строить иерархию уровней осмысления и понимания, и тоже восходить по ступенькам более возвышенного понимания, оказывается. Поэтому телесное представление ангелов в форме – низменный уровень понимания. А сентиментальный уровень понимания, душевный, более высокий, чем физический, телесный. А ментальный уровень понимания, умопредставимый через понятие уже, оказывается еще более высокий. Поэтому не надо ждать видимого явления ангела в какой бы ни было форме, не надо искать. Если случится, оказывается, проверить надо. И даже спросить, и если нет, сказать не просто сатане «сгинь», а даже и светлому ангелу и образу.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Мы с вами уже говорили о том, что реформация не случайно идет параллельным курсом с гуманизмом, а гуманизм с Ренессансом и его гуманистическими тенденциями. Потому что то и другое является свидетельством раскрепощения человеческих сил, свидетельством поиска человеком своего нового места в изменяющемся мироздании. Ну, тут, наверное, какого-то масла в огонь подлили новое свидетельство о том, что Вселенная может быть устроена не так, как это было написано в известных трактатах Аристотеля. Как вы догадываетесь, сам конфликт здесь яйца выеденного не стоил. Но доктрина Аристотеля считалась канонизированной, в то время как на самом деле никакой канонизации Аристотелева учения-то и не было. Аристотелево учение было просто общепринятым. Вообще ни на Западе, ни на Востоке не было никаких решений соборов или однозначных определений, как правильно понимать окружающий нас мир. Солнце вокруг Земли вертится или наоборот. Любое новшество во взглядах воспринималось не как нарушение каких-то церковных канонов, а как новшество, противоречащее некоему мнению, которое считается общепринятым. Как вы догадываетесь, практика продажи на Западе индульгенции тоже не была повсеместным явлением и не имела под собой никаких строгих однозначных вероучительных оснований. Ну вот, просто на злобу дня, что называется, завели эту практику, и оно пошло. Оказалось выгодно. В предреформационное время как раз особенно усиливается внимание к вопросу несколько полузабытому под влиянием томистски ориентированных доктрин, к вопросу о благодати. Доктрина Августина тоже переживает своеобразный ренессанс. Всему этому в значительной степени способствовала такая ученая прослойка церковных богословов, процветавшая в то время. Их было немного, этих ученых мужей, но они пользовались определенным влиянием. То есть влиянием невластным. Но в некотором смысле они были законодателями мод. То есть если набирает силу, скажем, учение Фомы Аквинского, оно становится цитируемым, на него начинают ссылаться. В проповеди можно услышать, как говорит наш святой учитель Фома и так далее. Но вдруг, через некоторое время, на него перестают ссылаться. Он становится менее популярным. Потому что открываются такие сферы духовной жизни, привлекая к себе внимание, которые у Фомы не получили своей соответствующей разработки. А доктрина Фомы – это в первую очередь доктрина рационального постижения божественного мироздания во всех его формах и устроения человеческой жизни. Доктрина Аквинского – это постижение истины разумом. Коль мир премудро создан Богом, высшим разумом, значит и человек разумный способен рационально постигать миропорядок, устроенный Всевышним. В то время как другая тенденция, которая именно поближе к Реформации начинает набирать силу и связывается с именем Дунса Скотта, она начинает уделять преимущественное внимание вещам не то чтобы иррациональным, но сверхрациональным, благодатности, вопросу о благодати. Акцент перемещается с Бога, премудро устраивающего мир и жизнь, на Бога, который общается с человеком посредством благодатного воздействия. Ну, как вы догадываетесь, благодатное воздействие с трудом поддается какой бы то ни было рационализации. Здесь скорее развивается тенденция такого, как сказал бы Николай Кузанский, ученого незнания. У Дунса Скотта становится акцент именно на благодать. Если у Фомы Аквинского истина разумения, истина божественного откровения становятся на одну доску, то у Дунса Скотта благодатное действие Божие явно превышает рациональное человеческое умопостижение. Таким образом, в предреформационное время становятся популярными рассуждения вокруг понятия о Божьей благодати. И это нам нужно будет также иметь в виду, когда мы непосредственно начнем с вами разговор о самой реформации на Западе. Ну и на этом сегодня мы с вами остановимся. Если даст Бог, продолжим наши богословские размышления в следующий четверг. Всего вам доброго.